Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья. С вами передача «Формула семьи». Сегодня у нас 21 августа, 14.00, понедельник. Но мы вещаем из Москвы, не из Санкт-Петербурга. Как обычно, вы привыкли слушать Алексея и Наталью Власих, но они пока в отпуске. С сентября услышите их вновь. А сегодня в студии Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Эльвира. Друзья, всем привет. Рада вас слышать. Как слышать. Рады думать о вас и читать.
Рады вам говорить, да? Не устаю напоминать, что наши все гости в передаче «Формула семьи», это уже даже не гости, а основные такие ключевые звенья в этой передаче, это психологи, действительно профессиональные психологи, которые готовы вам помогать, готовы оказывать вам помощь. Друзья, спрашивайте совета, пишите нам. Сегодня у нас тема, как Юрий любит говорить, понедельник день тяжелый, поэтому в понедельник мы будем говорить о серьезных вещах, о тяжелых проблемах. Да, Юрий?
Ну да, хочется затрагивать не только такие темы. Про любовь, про морковь, там что да как говорить комплименты, как удивить свою жену, как сделать жизнь романтичной. Но так вот бывает, что черно-белые клавиши нашей жизни, бывают и беленькие клавиши, а бывают и черненькие. И, конечно, не то, что приходится, я так понимаю, что нужно об этом говорить, нужно делиться этой болью, нужно учиться принимать ее, поэтому у нас сегодня такая вот и тяжелая, необычная тема.
Итак, тема «Что делать, если в твоей семье появился тяжело больной человек?» Друзья, у нас по техническим причинам отсутствует сегодня видеотрансляция. Вот мы видим большую-большую меня и маленького-маленького Юрия, поэтому мы не стали это транслировать. У нас небольшая заминочка.
Да, если бы было наоборот, друзья, конечно, мы бы смогли это сделать, но так как Эльвира не может видеть себя большой и меня маленьким, поэтому видеотрансляции не будет.
Поэтому заходите, друзья, на сайт teos.fm, пишите нам сообщение, и Viber, WhatsApp тоже работает, +7 977 850-09-96. Так что принимаем вот отсюда ваши комментарии. Сегодня не в видеотрансляции. Итак, тема «Что делать, если в семье тяжело больной?»
Ну, друзья, так или иначе, жизнь у нас бывает разная. Естественно, что вы сталкиваетесь с тем, что ваши родные и близкие болеют, и вы сами болеете. И много разных, очень страшных болезней ходят вокруг нас, и иногда они приходят в наши дома. И мы должны быть готовы, мы должны с вами быть вооружены знаниями. И, конечно, хотя трудно очень подготовиться, но, по крайней мере, у вас должно быть какое-то представление о том, как реагировать и что делать. Но хотелось вот сначала рассказать о 8 стадиях, что больной переживает, когда он узнает о своем диагнозе. Да? Если это рак, если... Ну, это рак, наверное, одна из самых распространенных болезней – это рак, потому что... У меня достаточно много знакомых.
Рак — это прям чума 21 века.
Которые очень переживают, которые находятся в этой болезни. И вот моя одна знакомая, ей 30, по-моему, 7 лет, и у нее рак головного мозга. Вот недавно ее оперировали в Бурденко. Опухоль достаточно большая была в лобной доле. И вот сейчас она проходит химиотерапию, лазерную терапию. И вообще операцию делают вообще очень интересно. Я не задумывался никогда об этом, но она мне рассказала, что сначала погружают в сон, то есть ему там вводят препараты определенные, потом скрывают череп, и потом опять будет его. И вот на живую делают операцию.
То есть, конечно, чтобы смотреть.
И потом опять, естественно. И вот...
Единственное, насколько я знаю, ты не чувствуешь боли.
Нет, мозг, да, там... Вот он, там ты ничего не чувствуешь. Ну, это страшно, друзья мои. И вот сейчас я никак не могу попасть к ней, потому что она находится в таком достаточно депрессивном состоянии, она не хочет никого видеть. И, естественно, я все это прекрасно понимаю, но вот у нее есть родные и близкие, которые непосредственно рядом с ней находятся, и они переживают такие тяжелые времена. Итак, первая стадия, то есть это как вот, первый стресс, это как удар молнии, это когда человек встречается со своим диагнозом, когда он об этом узнает. то он теряется вообще в пространстве, во времени, то есть он вообще не понимает, что с ним происходит. И поэтому вы должны понимать, если человек каким-то образом узнает об этом, он просто потерян, он потерялся. Ну, также возникает вопрос, друзья, вот стоит ли говорить, если, например, вы как родственник, вам сообщают о том, что ну, этот супруг или ребенок, или ваши родители, что человек болен, то это вот мне хочется этот вопрос сегодня адресовать вам, а вот вы бы сказали своему близкому человеку, что у него такой страшный диагноз или нет?
У вот. Него или у вас?
Нет, у него, ну, например, я узнаю о том, что у моего близкого человека вот этот страшный диагноз. Врач меня позвал и говорит, что вот твоему близкому человеку, твоему родственнику осталось там жить там 2 месяца. У него там рак в 4-й стадии, и он умрет скоро. Вот стоит говорить человеку, который болен, о том, что он, у него такой страшный диагноз? Или давать ему надежду на то, чтобы ну, не говорить ему ничего и как-то подбадривать его, играть вот в определенную игру, что ну, на самом деле все будет хорошо, ты вот поверь в себя, вот, возможно, произойдет чудо и так далее. Или готовить его к тому, что он уйдет. Вот.
Какой-то у вас странный вопрос. Обычно почему диагноз странный? Узнает пациент, и не он всег... уже думает, рассказывает
не всегда,
ли своим
не всегда.
Родным.
Ну, например, у меня много достаточно медиков знакомых. Вот есть знакомый хирург. Не так давно я с ним разговаривал. Вот он вскрывает брюшную полость, с аппендицитом человек привозит, и он видит, что там рак. И все внутренние органы поражены. И кого он зовет первого? Он зовет жену. И говорит, вот у вашего мужа вот такое страшное заболевание, и я ничем не могу помочь. И эта ответственность лежит уже на жене. Говорите ей об этом или нет? И врач ему не говорит, он просто выписывает его. И, в принципе, ну, опять, вот в нашей действительности очень редко, когда говорят о страшных диагнозах, вызывает родственника, ему говорят об этом.
Действительно? Я просто не знала. Я думала наоборот. Ты ложишься, когда в больницу, ты даже подписываешь определенный документ. Кого извещать там о твоей болезни? Только тебя?
Ну, это, наверное, это московская реальность. Я все-таки сейчас... Я сейчас о ярославской реальности говорил. Вот, и тем более о Ярославской области. Но в Москве сейчас по-другому. Мы подписываем бумажки, мы там, ну, мы должны быть в курсе этих событий, но вот порой, ну, бывает так, да, вот когда родственник узнает, вот, говорить или не говорить.
Итак, друзья, вы узнали о том, что ваш близкий человек болен, это тяжело больной человек, может быть, ему даже осталось совсем чуть-чуть прожить, эта болезнь неизлечима и так далее. В общем, во всех этих случаях, друзья, как вы бы поступили? Вы бы сообщили эту новость этому человеку, этому родственнику, или вы бы оставили это все в тайне, позволив человеку дожить все, свой остаток жизни в неведении. 8 800 333 1706 – это номер нашего прямого эфира, вы можете позвонить нам. Плюс 7 977 850 09 96 – это Viber, WhatsApp. teos.fm для ваших сообщений. Также на нашем сайте написаны все контактные данные, чтобы вам было проще их увидеть и набрать номер. И есть еще одно сообщение от Владимира. Да, это наш постоянный слушатель, можно узнать его уже по почерку. А не надо болеть, если вести здоровый образ жизни. Владимир, к сожалению, вы ошибаетесь, потому что рак не щадит никого.
К сожалению, раком заболевают те, кто ведет здоровый образ жизни.
Вот. Иногда ты удивляешься.
Например, вот радиоведущий, который на втором канале был, Борис Корчевников. И вот я недавно читал интервью с ним, и у него вот был рак сухого, ну, в общем, в мозге на суховом нерве, по-моему, был рак. То есть человек, который вроде диагностируется всегда, и человек, который не ведет распутный образ жизни и так далее, семьянин хороший. И, ну, ему 30 с чем-то, 35, по-моему, лет. Ну, вот у него тоже рак мозга, да. И я бывал в онкоцентре, и когда я проходил спецкурс, мы ходили на Каширке в онкоцентр для того, чтобы вот, ну, понимать, как работать с этими людьми. И я вас уверяю, что, Владимир, что там достаточно много детей, которые еще вообще не успели испортить свой здоровый образ жизни, и которые уже заболели раком. Куча детей, и это очень тяжело смотреть на них. Они там все в платочках, такими понурыми глазами. Я уже 5 лет подряд ездил в Кению, и вот 3 последних года я всегда бываю в раковом центре. Там у них есть такой госпиталь имени Обамы. И там тоже достаточно много детей. И мне очень тяжело бывает, там, когда я приезжаю, особенно когда я вижу детей, но я понимаю, что для моей души, для моей жизни, для того, чтобы я не упустил возможность свою жизнь делать более качественной, вот я такие процедуры или вот такие походы себе устраиваю. Я говорю, что тебе нужно быть там, где боль, для того, чтобы не потерять к своим клиентам или к своим тем людям, которым я помогаю, не потерять именно чувства, не потерять именно сопереживание, не потерять симпатии. Итак, мы говорили про первую стадию, когда человек вот узнает о своей болезни. Вторая стадия, возникает вопрос, почему я? Ну вот почему я? Почему не кто-то другой? Вот я вам рассказываю, друзья, про эти стадии, чтобы вы понимали вообще, что с человеком происходит.
Я про это как раз хотела сказать. Ты удивляешься вот по поводу тоже комментария Владимира. Почему здоровый человек, который там, не знаю, мама хорошая, мама твоих деток, спокойно работала себе, даже занималась спортом, да, в свободное время, там, 2-3 раза в неделю ходила в зал или пробежки делала, питалась нормальной здоровой пищей, то есть ни фастфудом, ни еще чем-то, и у нее рак. А у алкаша подзаборного, который валяется рядом с твоей лавочкой каждое божье утро, вот он пьет годами, вот десятилетиями пьет. Единственное, что поменялось, это только морщин больше стало и волосы седые.
И загар.
Ну, это есть. Это не смываемо даже зимой, понимаете? Так вот, с ним все хорошо. У него там может быть какой-то цирроз, не цирроз и так далее, но 10 лет человек пьет беспробудно и жив до сих пор, жив-здоров. А она сгорела за пару месяцев. Как так? Почему? Почему она? Почему
это
вот этот вопрос
такой,
возникает?
Мировоззренческий вопрос. Почему так? Я не знаю. Я не знаю, почему так, почему вот у кого-то это есть. И
а
вроде...
что ответить человеку, который спрашивает, почему я?
Ну вот человек пребывает он в этом состоянии, и он задает этот вопрос. И я думаю, что... Ну, мы сейчас будем говорить о рекомендациях. Я думаю, что здесь нужно быть просто рядом. Ты не сможешь ответить на этот вопрос. Вот пребывание с человеком, который находится вот в таком состоянии, быть рядом, да, разделить эту боль, поплакать вместе с этим человеком, поддержать этого человека, это очень важно и необходимо, потому что нас самих пугает такое состояние. И когда мы узнаем, что наш близкий человек он с таким диагнозом, мы же боимся тоже. Да, и вот у нас даже присутствует такая интересная штука, когда мы... Вот, как бы нам самим не заразиться от такой болезни, да, вот мы знаем, что рак не заразен, но как бы вот самим не заразиться, и мы начинаем устраняться, и мы оставляем такого человека один на один с самим собой.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Продолжаем передачу «Формула семьи». Сегодня тема эфира «Что делать, если в твоей семье появился тяжело больной человек?». В студии сегодня Эльвира Чепенко, Юрий Пожидаев. И, друзья, мы задали вам ключевой вопрос. Юрий, какой?
Мы задали вам вопрос, друзья, если вы узнали о страшном диагнозе, стоит ли сообщать вашему родному и близкому о том, чем он болен? И, например, ему осталось жить там несколько недель или не стоит? Или, может быть, создать ему такую хорошую иллюзию того, что все будет хорошо, все нормально и качественно провести с ним это время?
У нас есть еще одно сообщение от Владимира. Он пишет: «Ой, Владимир, Владимир». Ну, дословно прочитаю. «Я бы потихоньку больному намекал, что ему скоро каюк, но одновременно помогал вместе с ним выкарабкиваться из болезни».
Мне нравится ваш оптимизм, Владимир. Мне кажется, что...
Тебе каюк, конечно, через пару недель.
Мне кажется, что у вас очень слабые родственные связи. У меня такое ощущение, что вы живете один. И поэтому вы так очень... Ну, не то, что цинично, так очень иронично все, весь этот процесс описываете. Но мы возвращаемся к нашим стадиям, возвращаемся к состоянию больного человека. Нам важно понимать, что с нашим близким происходит. Это может быть друг, это может быть даже какой-то коллега или, может быть, родной человек. И вот третья стадия — это агрессия наступает у больного человека. Он начинает завидовать, он начинает агрессивно относиться ко всему окружающему миру. И вот это вот состояние безнадёги, это вот апатия приходит, это приходят даже какие-то предсуицидальные попытки. Он понимает, что ну а зачем мне все это? Лучше быстрее все это закончить, пока я тут стою на своих собственных ногах, пока я могу ходить в туалет самостоятельно. Зачем, мне чего-то дожидаться, если я, смогу все это дело закончить? И вот он в агрессивном состоянии, он может закатывать истерики вам, он может очень ругаться и обвинять вас в чем-то, что вы виноваты во всех этих его мучениях, болезнях, начинает припоминать какие-то давние обиды. Ну, друзья, вы должны понимать, что человек вот находится сейчас именно в таком состоянии, и вам никоим образом не нужно реагировать на это. Но постараться не реагировать, не отвечать, не оправдываться, а вот прожить это время. Вот, наверное, ключевое слово — это прожить. Вот прожить это время рядом с ним. А четвертая стадия, в которую входит больной, это вот попытка всплыть, удержаться, это переговоры с врачами, это вот включается чрезмерная религиозность, то есть он начинает вспоминать, что есть Бог, вот люди начинают ездить по всем святым местам, к Матроне, там, куда-то в монастырь, куда-то на святой источник, то есть вот... Здесь вот попытка всплыть, вот попытка как-то найти эту спасательную соломинку, за которую можно ухватиться. И вот человек, у него глаза загораются. Я помню, моя бабушка умерла в 62 года от рака желудка, и я помню, как она... Почему-то ей казалось, что мумиё, вот есть такое в горах что-то такое, какое-то средство, которое добывают... Вот черное такое. Вот ей казалось, что вот мумиё и облепиховое масло — это вот то именно лекарство, которое ей поможет. И она вот мучила своего сына и просила, чтобы он обязательно достал вот ей это мумиё и вот это вот облепиховое масло, которое ей обязательно должно было помочь. И вот все было заключено именно вот в два эти как бы лекарственных препарата. Следующая стадия, это пятая, это когда человек уже попробовал вот что-то найти, какие-то попробовать препараты, съездить в то место, в другое, сходить к каким-то особым лекарям. Там. Обычно вот люди, они начинают к всяким шарлатанам ходить, потому что их достаточно много, и искать какое-то исцеление. И вот после этого... Когда ничего не помогает, наступает депрессия опять, это ощущение бесполезности всех попыток, это потеря всего, и здесь человек может вот вступить во все тяжкие поступки. Это может быть алкоголь, это может быть наркотики, это может быть, потому что человек понимает, что жизнь-то уходит и очень быстро, и нужно что-то здесь восполнить, поэтому вот... Очень, так скажу, как будто вот у него крышу снимает с головы, сбивает, и он начинает всевозможные поступки совершать.
А надо останавливать?
Конечно же, вы понимаете, ведь если он начинает пить, все же на вашу голову ложится, да, и на ваши плечи.
Но вот ему осталось, врачи говорят, тебе осталось жить 3 месяца.
Ну, вот понимаете, я думаю, что минимизировать каким-то образом можно, да, то есть вообще работа с тяжелобольным человеком, она непростая, она требует подготовки. Да, не то, что подготовки, а требует участия со стороны. Потому что когда в семье появляется больной человек, то все остальные, они становятся созависимыми, все меняется в жизни. Абсолютно все. То есть центром становится больной человек.
Но вот этот больной человек, которому осталось жить 3 месяца, допустим, да, он говорит, слушайте, все, то есть шансов на спасение нет, шансов на то, чтобы стать здоровым, нет. Угу. Врачи говорят о том, что это все бессильно. Ты можешь молиться сутками и так далее, но мы знаем то, что даже на некоторые молитвы все равно Бог отвечает, что нет, поздно. Почему мы должны его останавливать, если он говорит, слушайте, мне 3 месяца осталось, я пошел.
Вот я сейчас, я у меня фильм крутится в голове.
Пока
какой-то.
Не сыграл в ящик, есть, да, такой фильм. Можно... я пошел в экстремальные виды спорта, я хочу попробовать вот это. Опасное для жизни, которое здоровый человек, понимая, что ему жить еще десятки лет, никогда бы не решился сделать.
Но сейчас ты больше, конечно, о каком-то конструктивном выходе.
Но есть неконструктивный выход, это попробовать наркотики, попробовать алкоголь, попробовать, там, я не знаю, беспорядочные связи и так далее. Суть в одном, то есть ты понимаешь, что все. У тебя осталось 3 месяца на то, чтобы вот реализовать какие-то такие, может быть, тайные, может быть, явные свои желания. Вопрос. ты как бы можешь с моральной точки зрения его останавливать и говорить, слушай, ну нет, 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 не надо, да, спаси свою душу. А можешь с человеческой точки зрения на это посмотреть? Человеку осталось 3 месяца. Ну пусть делает, что хочет.
Пусть делает все, что хочет. Ну, он все не сможет сделать, конечно, что захочет, потому что он все-таки болен. Непростой вопрос, о котором ты говоришь. Непростой, потому что, естественно, что, возможно, эти поступки могут его жизнь сократить, и так уже сокращенную. Но мне все-таки хотелось, чтобы он прожил эту жизнь не в цеплянии за удовольствия какие-то, да, которые отвлекут его, а вот именно в качестве жизни. Потому что самое... Вот все зависит еще от человека, от его составляющей, да, что внутри. И если... Ну, представь, что это папа там, да, или это какой-то близкий человек, и тебе вот это последнее... Хочется, чтобы вот пока он в сознании, пока он может говорить. Мне вот, на мой взгляд, мне бы хотелось больше провести качественного времени с этим человеком. Мне бы хотелось наговориться бы с этим человеком. Мне бы хотелось как-то вот провести так время свое, как-то максимально, может быть, комфортно для него, для того, чтобы вот, ну... проявить эту любовь, внимание, заботу. Вот так получается в нашей жизни, что мы не успеваем любить тех людей, которые рядом с нами. Мы работаем, мы занимаемся какими-то нуждами, мы едем туда-сюда, мы тратим очень много времени на дорогу. И когда мы приходим домой, то ведь самые близкие, они недополучают нас. Ну, мы устаем. Вот тут пока из одного конца Москвы в другой съездишь, уже жизнь не мила. Метро, автобус и электричка, как еще и вдобавок, если. И то есть ты два часа в дороге провел, и тебе так хорошо становится, что ты уже просто не в состоянии. А здесь вот как раз это время. Время качественной жизни, время того, чтобы вот обратить внимание на этого человека и провести с ним вот эти вот последние дни. Дальше идем по стадиям, друзья, и следующая стадия – это когда что человек понимает, что ну, моя жизнь, она это вообще не жизнь, да, и спасение утопающего – дело рук самого утопающего, и, в общем, жизнь бесцельна, то есть человек понимает, что вот он зачеркивает всю жизнь, и он в какой-то вот такой апатии начинает пребывать. Потом вот возникает такой период интересного ренессанса, вот если человек доходит вот до этой стадии, когда он хочет, вот о чем я начал уже говорить, он хочет качественно провести время, то есть он хочет вот в остаток этого времени, которое ему осталось, вот привести все в порядок. Я не так давно консультировал одного молодого мужчину, я как-то упоминал его в эфире, когда ему позвонил отец, который бросил его, и уже прошло там 30 с чем-то лет, он никогда там не платил алименты, ничего, и вот этот вот его умирающий отец, болеющий раком, он захотел с ним встретиться, попросить у него прощения, восстановить отношения. И вот как раз это стадия, когда человек понимает, что вот эти те узлы, которые, возможно, ошибки были, вот по возможности, если их можно исправить, то их нужно исправить. Просто нужно развязать вот эти узлы для того, чтобы спокойно уйти в этот мир иной. Спокойно, чтобы не было вот этих тяжелых камней. Естественно, что вот до этой стадии люди доходят очень... Ну, они не все доходят до этой стадии. Кто-то застревает на первых 3 стадиях, вообще в начале этого пути. То есть кто-то начинает на всех обижаться, в агрессию впадает, и так в этой агрессии пребывает. Не все проходят, к сожалению. Но хотелось бы, чтобы все-таки с нашей помощью, с помощью здоровых людей... вот эти стадии были пройдены для того, чтобы человек вот понял, что да, он понял, вот у меня, мне так вот, так, вот так уже получилось, что мне остается прожить несколько, ну, вот 2 месяца или 3 месяца, я хочу качественно прожить это время. Ну, а теперь будем говорить о том, что нам делать и как нам себя вести по отношению к больным людям, которые рядом с нами.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
«Формула семьи» продолжает эфир. Сегодня тема «Что делать, если в вашей семье появился тяжело больной человек?» В студии Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Друзья, мы задали вам ключевой вопрос. Представьте ситуацию, что вы узнали о болезни вашего близкого человека. То есть рассказали врачи не ему, а вам. И сказали, что ему осталось жить совсем чуть-чуть. Неделя, месяц, 3 месяца, не суть. То есть какой-то короткий промежуток времени. Вы бы сказали ему об этом диагнозе? Или вы бы промолчали и последние дни его жизни устроили бы такой, ну да, не, назовем это честно, небольшой спектакль, что все хорошо. Ждем ваших сообщений. 8 800 333 1706 это наш прямой эфир. Плюс 7 977 850 0996 это Viber, WhatsApp и teos.fm для ваших сообщений.
Ну, сегодня у нас не так много сообщений, я понимаю почему. Потому что тем тяжелая.
И видеотрансляции нет.
Да, и видеотрансляции нет. И людям очень тяжело говорить на эту тему вообще. Вот им даже тяжело вспоминать, и они прожили вот это, и они даже не хотят к этому возвращаться.
У меня есть история, тогда вместо слушателей расскажу. Соседка у меня, к сожалению, так случилось, что ее муж просто попал в больницу, там болит живот, думаешь, ну что такое. Пошли на обследование, язва. Отправили в больницу с язвой, значит, и нужна была операция, да, действительно, ему вскрыли брюшную полость, вот все, как вы сказали, получилось, и да, все было поражено, все внутренние органы, в общем, ему сказали, вернее, позвали жену и сказали ей 2 недели максимум, вот больше мы не даем, может быть, даже меньше. Если я не ошибаюсь, либо 10 дней, либо действительно 2 недели, вот он прожил и скончался. То есть ты видела здорового человека, здорового мужчину, который заходит в подъезд, с тобой здоровается, говорит, здрасте, здрасте, все жизнерадостно, все замечательно. И через 2 недели его нет от рака. Вы понимаете, друзья, что такое 2 недели? Вот просто полмесяца, ну, у кого-то вот это отпуск. Ты в отпуск съездил, и все, вот за этот период человека нет. А до этого ты видела его здоровым. То, что это рак так действует, ну, для тебя это странно, потому что ты знаешь, что люди от рака избавляются годами. А тут как будто человек, я не знаю, машина его сбила, и он 2 недели в коме пролежал, умер, или я не знаю. Ну, какие-то такие вещи, ты не веришь, что это рак. Ну вот, вот так бывает тоже. Такая история.
Ну, еще хотелось бы сказать, друзья, что тяжелобольные, они бывают разные. Например, есть тяжелобольные, которые они как овощи лежат, и они могут лежать очень долго достаточно, и с ними контакта практически никакого нет, то есть... Может быть, чисто визуальные контакты. Человек молча лежит, или он может не молча лежать, он может даже разговаривать, но при этом, то есть вы не можете с ним поговорить, у вас нет связи никакой с ним. Он просто что-то может целыми ночами говорить, ну и так далее. Вы понимаете, что человек, который вот находится в таком овощном состоянии, он очень тяжелая нагрузка появляется в вашей жизни, и очень тяжело. Но мы сейчас больше, конечно, делаем акцент на тех больных, которые вот больны таким страшным диагнозом, как рак, и которые вот они вменяемы, они могут разговаривать, но они скоро уйдут.
Кстати, к чему я рассказала-то эту историю? Моя соседка не сказала ему, не сказала своему мужу, что у него рак. Она сказала, что, слушай, ну надо полечиться, 2 недели в больнице полежать. Пришла домой, рассказала детям, всю ночь они проревели, вот, и все, и больше виду не подавали.
Предлагайте, понимаете, друзья, вот какой... Ну, мужчине становилось, наверное, с каждым днем все хуже и хуже. Надежда таяла на глазах. Жена и дети делали вид, что все нормально. Я даже не знаю, вот что с ним происходило, какая паника.
Он потом в кому, если я не
ошибаюсь. Ну да, вот, ну, все равно вот да. Когда паника, когда человек... Ну опять вот состояние комы, ведь до конца не изучено, что происходит с мозгом человека, с его сознанием. Насколько все-таки поймите, что внешних признаков никаких нет, но опять вот есть же разные доказательства или там статьи, которые мы можем прочитать, когда с человеком разговаривают в коме, он слышит и потом он там, принимает решение, выходит из этой комы, что-то он помнит и так далее. То есть мозг это такой удивительно уникальный орган. Что с ним происходит, до конца непонятно. Но мне бы хотелось, да, чтобы вот мы отвечаем, наверное, на вопрос, который мы сегодня задали слушателям, я как косвенно отвечаю на него, все-таки хотелось бы попрощаться с человеком и, наверное, проговорить этот момент. И вот, наверное, сказать те слова, которые надо сказать. Слова прощания. Потому что я не знаю, что эта женщина испытывает сейчас, каким она сердцем живет, но, может быть, она, конечно, себя успокаивает. Вот, но вот хотелось, вот мне всегда, вот, наверное, когда ты попрощался с человеком, да, когда ты ему сказал вот слова любви, когда ты был рядом, может быть, держал его за руку, и он понимал, что он уходит, и он, может быть, что-то вам бы ответил на этот счет. Вот это такая завершенная картина. Да, она внезапная, она трагическая, но она завершенная. И вот для вашего упокоения, для вашего покоя, спокойствия, в вашей будущей жизни, вот вы будете чувствовать себя совершенно по-другому. А здесь вот, понимаете, вот такой обман во спасение. То есть мы ничего человеку не сказали. Это вот, знаете, это вот, ну, как бы шутливый такой пример, когда там, представьте, что человек там сел на какую-то грязь, испачкал там себе брюки или платье, или плащ, и там такая просто откровенное грязище, и он идет и не понимает. То есть, и никто ему об этом не говорит, что он весь в грязи-то. И чтобы он мог отряхнуться и мог как-то привести себя в порядок. Вот мы почему-то боимся.
Так мы не говорим, потому что отряхнуться невозможно, понимаете, Юрий? Невозможно. Кто будет скрывать диагноз, если он излечим? Зачем это делать? Наоборот, ну, то есть, не знаю, ну, что такое, пневмония у тебя, вот. Вот мне говорят, у вашего мужа пневмония. Я думаю, ну, классно, полежит 3 недели в больнице, выйдет здоровым, да, тяжело. Да, ну, а что, он 2 раза, кстати, болел, да, это было забавно. Вот, первый раз прямо в день свадьбы увезли. Ну, неважно, излечимо. Да, от этого тоже умирают. Извините, люди от гриппа могут умереть. Люди могут умереть от укуса насекомых, от чего угодно могут люди умереть. Мы вообще, знаете, друзья, такие...
Квеленькие.
Существа хиленькие такие.
Квеленькие, которых... ранименькие, да.
Вот. Но если это диагноз излечимый, зачем скрывать? Ты можешь рассказать девушке о том, что у нее грязь на плаще, потому что она может от нее избавиться.
Я хочу сказать, что не все говорят даже.
Так просто, вот вы мне объясните смысл. Ты только расстроишь человека, ты...
Конечно,
ты,
это, конечно.
Он даже, может, не успеет вот эти 8 стадий-то пройти, потому что...
Ну, в любом случае, что он умрет. Вот представляешь...
Зато он умрет со спокойной...
Откуда ты знаешь?
Состоянии.
Откуда ты знаешь, в каком состоянии он будет умирать? Откуда? Вот это состояние агонии, состояние беспомощности, состояние... Вот не случайно говорят, что человек умирает, идите позовите священника. Вот чтобы подготовить человека вот к уходу. Потому что, вот, вы знаете, друзья, вот важное событие, человек родился, очень важное. И важное это когда человек уходит. А мы почему-то всегда начинаем изображать, что как будто этого нет. Вот вообще, это вот то же самое, как в советское время, когда тут всех инвалидов за сотый километр вывозили. Вот недавно где-то я читал, что один человек вот приехал в Москву в 60-е, что ли, годы, он видел, что так много глухонемых. А потом, говорит, их не стало. По-моему, поздно, что ли, об этом говорил. Потом их не стало. Потому что всех вывезли для того, чтобы не портить картину. Как будто у нас этого нет. У нас нет ни даунов, у нас ни ДЦПшников, у нас нет ни инвалидов. И смерти-то вообще нет. Только почему-то Ленин только лежит. А так вообще нет. Но он вечно молодой и вечно живой. Понимаешь? Я думаю, что это, ну, это какая-то трагедия. Это мы почему-то вот ее убираем из своей собственной жизни. И мы, и знаешь, еще в чем вопрос? Вот когда мы это все делаем, мы все это убираем и ничего не говорим, это влияет вообще на нашу, ну, как бы, на нашу ту реальную жизнь. Потому что нам кажется, что мы будем жить вечно. Нам кажется, что мы никогда не умрем, и мы себя так ведем. И...
Вы бы сказали?
Я бы сказал.
Хватило бы сил потом вместе с этим человеком преодолевать вот это состояние?
А что делать-то? А что надо сказать?
Видеть каждый день улыбающееся лицо с надеждой, что все будет хорошо. А внутри себя уже там
переживать. Я не хочу обманывать своего там, любимого человека. И я не хочу обманывать самого себя. Зачем? А потом я буду с этим мучиться и жить своим, с таким сердцем.
У нас есть пару сообщений от Павла из Минска. Если молчать, это несправедливо к больному. Несправедливо забрать у него возможность последние дни прожить по-особому. Сложный вопрос. С одной стороны, если промолчать, то это бремя придется нести тебе. Если рассказать, то это удар по-близкому. В этом случае тяжело видеть его болезненную реакцию.
Конечно, тяжело. А видеть, как он угасает, очень легко? Нелегко. Я недавно опять фильм какой-то смотрел, и там... это про Штаты, конечно же. И там вот последний... Вот, человек, которого там... Смертная казнь у которого, то ему он заказывает себе какие-то блюда, которые он, то, что он хочет съесть, то, что вот самое,
да,
самое,
да,
любимое.
Да-да-да, есть такая. Это во многих фильмах проигрывается.
Да, и вот почему, зачем? Ну, у нас-то как убивают? Если я могу ошибаться,
друзья.
У нас, друзья,
слава богу, и мораторий.
Не, у нас пока мораторий. Да. Ну, как это делали? То есть человек вот ходит, и снайпер где-то стоит, и потом хрясь ему в голову, и все. Человек даже не знает, когда его убьют.
Так, может, оно так и проще?
Для кого?
Для этого человека.
Для кого?
Для этого,
ну, потому что, понимаешь, вот человек совершил, если какое-то преступление, человек совершил, не знаю, там, он Чикатило, еще кто-то, который там убил, вот он должен понимать, что сейчас закончится смерть. Он же не глупый. И его нужно подводить вот к этой черте. Я понимаю, что это как эта мысль, она для многих сейчас не то что иррациональна, она чужда, возможно. Она чужда, потому что никогда такого, мы такого не делаем, потому что мы привыкли все скрывать.
Да, у нас совершенно другая культура.
У нас другая культура. Мы привыкли все скрывать. Мы не решаем вопросы, понимаешь? Мы всегда играем в двойные игры. У нас есть текст и есть подтекст. И вот мы всегда находимся вот в этой как-то... И нашим, и вашим за рубль спляшем. Но наша пословица.
Это как во время Второй мировой войны в Лондоне, тоже когда была бомбежка, лондонское метро превратилось в одно сплошное бомбоубежище, как обычно происходило. И одна женщина писала премьер-министру, я сейчас не помню фамилии ее, что не могли бы вы сделать условия в бомбоубежище как-то получше, потому что здесь много маленьких детей, мы спим на холодном полу, у нас нет отопления, ничего этого нет. И первая мысль русского человека, да как ты вообще смеешь об этом просить? Потому что скажи спасибо, что ты вообще жива, что ты можешь что-то есть, там за тебя твои воюют, а ты тут просишь о теплых кроватях. Но... Это первая мысль нашего человека. А в Лондоне этот вопрос действительно был решен, и жена премьер-министра, к ней было письмо, она попросила, там 2 миллиона, по-моему, кроватей было сделано, или 200 тысяч, или 2 миллиона. Ну, в общем, большое достаточно... Нет, 2 миллиона, по-моему, кроватей было сделано. Были утеплены станции, там были обогреватели поставлены. И да, даже во время войны, когда твои солдаты погибают, страна все равно заботилась о гражданах, которые вот мирные граждане, которые в лондонском метро.
Потому что такое забота? Я думаю, что когда мы человеку говорим правду о том, что ему осталось жить недолго, это забота. Это не значит, что мы портим жизнь человеку. Это не значит, что... Вот человек, он должен жить, вот как-то вот беззаботно, абсолютно ни за что не отвечая и так далее. Он человек должен нести ответственность за свою собственную жизнь. И он должен понимать, что жизнь закончилась. И нужно поставить точку в своей собственной жизни. И это его прерогатива. А когда мы скрываем это, мы лишаем человека этой возможности. Мы лишаем, мы вводим его в заблуждение. Пусть ему будет хорошо, пусть он все и так далее. Мозг умирает, да, пока кровь там идет и так далее. Там. Он же поймет, что он умрет, если там он не в коме. И даже по поводу комы я не уверен в том, что человек не понимает, что он умирает. Я думаю, он понимает.
Очень много медиков и ситуаций говорят о том, что когда человек лежит в коме, и вот настал час, когда он должен умереть, он выходит из комы. То есть у него агония, настолько сильные выбросы гормонов и адреналина происходят в организме, что человек выходит из комы, на какое-то время вот он очухался, глаза открыл, понял, что вот где он, что, и умирает.
Хорошо, друзья, но первый момент вы уже поняли, мы это горячо его обсудили, ответили на вопросы, которые задавали вам в эфире, что нужно говорить. И я просто настаиваю вам о том, чтобы вы были честны и правдивы с человеком, как никогда, особенно в последнее время его жизни. Второй момент. Отдавайте больному человеку столько времени и сил, чтобы вот, радоваться облегчением и успехом его жизни и не жалеть о собственных жертвах. Ну, постарайтесь, вот, чтобы... Опять, я вот про слово «качественно» опять буду говорить, что качественно проводите это время, но разговаривайте с этим человеком, обсуждайте что-то. Не просто у вас должно нависнуть такая тишина, то есть вообще абсолютно все. Все плачут, темно, ничего не работает. Как будто тут уже... Ну, все уже, человек еще не умер, но его уже почти похоронили. Вот это вот такое состояние. Следующий момент. Цените помощь, не отвергайте поддержки, просите эту помощь, стороннюю помощь. И очень важный момент хочу отметить, что старайтесь отдыхать, если вы ухаживаете за больным. То есть у вас один день в неделю должен быть выходной. Когда вы просите родных или близких помочь вам, и вы куда-то уходите, в парк на целый день или куда-то в кино вы можете сходить. И еще хочу вам сразу сказать... Не задавайте себе такие вопросы, что как я пойду в кино, когда мой человек умирает. Ну, вам-то еще жить, вам-то еще этого человека хоронить, вам-то еще нужно что-то делать в этой жизни, и вам не нужно хоронить себя просто вот эмоционально, чтобы вы похоронили себя, потому что мне кажется, если... Вас человек любит, и вы любите этого человека, для него самое радостное будет, если после того, когда он уйдет, вы будете находиться в более хорошем состоянии, вы будете, тот отрезок времени, который вам отпущен, вы его проведете качественно.
Объяснить это все тем злым языкам, которые говорят, да как же ты можешь идти в кино, когда у тебя там лежит и умирает отец? Да как же ты можешь идти на концерт, когда у тебя родился маленький ребенок? Ты для кого рожала? Ты для кого выходила замуж? Ты обязана своим родителям. Вот всем вот этим людям объясните, что человек имеет право на развлечение даже в таких ситуациях.
Эльвир, я объясняю это вот тем людям, потому что это очень важно, потому что мне не хотелось бы, чтобы человек, который ухаживает за больным, он потерял интерес к своей собственной жизни, чтобы он перестал ценить свою собственную жизнь, чтобы его жизнь не размазывалась, чтобы она не была такой убийственной, чтобы она, эта жизнь... Ну, вы понимаете, можно себя просто погубить. Особенно, представляете, если родители умирают, у этой женщины еще есть свои собственные дети. И она просто расточила себя. Она просто угробила себя. И ничего не осталось больше. Она похоронила, она все сделала, как вот злые языки, как злые люди ожидали от нее, что она так сделает. И после ничего не осталось. Просто человек, клочки из заколовочки, по заколовочкам.
Понимаете, в чем дело? Эти злые языки считают, что так и должно быть. Да, вот так должно быть. Что будем делать тогда?
Ну, я всегда говорю про границы. Потому что у любого человека должны быть границы, и если вы будете обращать на все злые языки, у вас не будет своей собственной жизни. А мне бы хотелось, чтобы у вас была своя собственная жизнь. Просто поговорка, она по Ютубу гуляла, не поговорка, а вот это вот крылатое выражение «Эй, давай, до свидания». Вот где-то так. Если люди приходят и начинают вас учить каким-то вещам, которые вас разрушают, которые какой-то деструктив в вашу жизнь приводят, и вы говорите такому человеку, слушай, давай до свидания, давай я не буду с тобой общаться. И надо быть смелым в этом плане.
У нас есть еще сообщение от Павла. А если близкий живет в другом городе и нет возможности быть рядом?
Ну, если у меня такая ситуация была, то тогда нужно организовать весь процесс, чтобы ваше сердце было на месте. Тогда пусть кто-то помогает вашему близкому человеку. Вы, наверное, это уже не бросите, вы на ключ не закроете, не уедете, там же с ним кто-то есть. Но в любом случае вам с больным человеком нужно поговорить, договориться, чтобы объяснить ему эту ситуацию.
Слушайте, у нас же даже есть, я не точно не знаю, как это правильно называется, но можно оформить соцопеку или что-то такое, когда это вот как к бабушкам одиноким ходят соцработники носить продукты и так далее. У них есть определенные ставки. То есть за дополнительную ставку они могут генеральную уборку сделать в квартире, а еще за дополнительную ставку они могут как сиделкой работать.
У меня есть знакомый, и у него мама, она алкоголичка, и вот там что-то произошло, не то ли ее побили, то ли она очень сильно ударилась и головой, и вот ее парализовало. Он ее приехал, забрал к себе домой. Где-то около 2 месяцев она у него побыла дома. Но он молодой парень, ему 30 лет. Он попытался уходить. Ну, это памперсы, это мыть ее нужно, и понятно. Ему работать надо, и было очень тяжело. Но что он сделал? Он пристроил ее в такой вот, есть специальный частный интернат, где она лежит еще с одной женщиной. И он, я не помню, там сколько он платит, 20 или 30 тысяч в месяц. Да, он зарабатывает, и он посещает ее, но он решил вопрос именно таким образом. И я считаю, вот кто-то, возможно, вот как ты говоришь, злые языки могут сейчас там написать, позвонить, вот он бросил свою единственную мать и так далее. Я считаю, что это выход из этой ситуации. Все, он ее не бросил.
Он обеспечил ей должный уход, даже да, лучше, чем он мог бы оказать
лучше,
сам.
Чем он мог сам, понимаете? И мы должны как-то вот понимать это и качественно заботиться о своих родных и о своих близких.
У нас есть звонок. Друзья, очень мало времени, поэтому постарайтесь, пожалуйста, уложиться за минуту. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Меня зовут Валентина Ивановна. Я сама христианка. И я вот хочу быстренько рассказать, что как вот я провожала свою маму вечность. Но дело в том, что я уже была опытная, в каком плане бабушку проводила вечность, а потом маму. Знаете, это, конечно, было трудно, но моя дочка, она помогала мне. Она как раз в медицинское училище поступала. И говорит: мама, я тебе буду помогать, говорит, там, если нужно, где уколы бабушке делать. И знаете, я хочу сказать, что Господь показал мне такое великое чудо. Она много молилась и просила Господа, чтобы Господь ей открыл перед тем, как ей уйти в вечность, куда она попадет. Это, умерла она в субботу, а видение было в пятницу. Значит, когда я подошла, значит, кормить ее в комнатку, я увидела, лицо у нее совершенно изменилось. Дело в том, что она не сама, только в одну точку смотрела и не слышала нас. И вот такой пристальный взгляд. И я, когда увидела, я удивилась. Я кричу: Оленька, подойди быстрее, бабушка видит Господа. У нее лицо, понимаете, оно светилось. Я была в восторге, потому что я сама, как верующая, я знала, что это такой переход в вечность. У нее лицо, у нее был румянец на щеках. У нее глаза блестели. И это видение было где-то 10 минут, понимаете? Вот когда на радугу, когда радугу в небе вот увидит человек, он сразу радуется, видит. И вот она увидела вот это вот видение. А я посмотрела, я говорю: я никого не вижу. Но я знаю, что в церкви у нас проповедник говорит, когда человек уходит в вечность, если он верующий, то Господь ему открывает обители, куда он идет, в рай или в ад.
Спасибо вам громадное.
Спасибо большое.
Валентина, спасибо за такое доброе свидетельство. Спасибо, конечно же. И о чем мы, друзья, мы сегодня рассуждаем, тема непростая у нас сегодня была. Это как быть, как себя вести, как жить с тяжело больным человеком, да, как сообщать ему или не сообщать о смерти, да, если он должен скоро умереть, когда доктора уже не могут ничем помочь. И мы говорили, да, что нужно обязательно сказать вашему родному, близкому, что у него мало времени, и что у вас сейчас есть шанс вот это время качественно провести. У вас есть сейчас шанс обо всем поговорить, обо всем договориться. И провести это время так, как никогда вы его не проводили, потому что это время особой близости, это время особых разговоров, это время, когда вы вместе будете проживать самые тяжелые моменты, когда ему будет больно, когда вы ему будете делать уколы, когда вы будете этого человека мыть, когда вы будете этого человека одевать через боль, через страдания. Но вы будете рядом, и вы будете готовить человека к уходу. К уходу в иной мир, к тому, что он скоро уйдет. Этот человек будет готовиться, и вы будете говорить: ну, что успокаивать его и говорить, что все хорошо. И опять вот с точки зрения вечности, я думаю, что человек вот здесь вот должен что-то выбрать в своей жизни, да, вот привести в порядок свою собственную жизнь. Он должен понять какие-то незавершенные моменты в своей собственной жизни. Он должен привести документы все в порядок, чтобы уйти, никого не обременив, уйти вот тихо и спокойно, как вот сейчас радиослушательница говорила в телефонном звонке. И, друзья мои, я желаю, конечно, вам здоровья, я желаю вам всего самого наилучшего, но если в ваш дом приходит вот тяжелое такое состояние, помните, что вы его можете прожить и пройти достойно.
С вами была передача «Формула семьи». Наш эфир подошел к концу. Слушайте нас каждый будний день в 14:00. Друзья, желаем вам сил и здоровья. До завтра.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.